Какие только неожиданности не случаются в период экономического кризиса. Министр информации Иордании выступил с заявлением, что очень надеется, что визит Папы Римского в страну привлечет религиозных туристов. Иордания – страна, где по библейскому преданию Бог указал Моисею на землю обетованную. А после заключения мира с Израилем в 1994 году археологи нашли на восточном берегу реки Иордан развалины церквей. В одной из них, как полагают ученые, крестили Иисуса Христа. Туристические операторы Иордании называют визит Папы «манной небесной», потому что в целом туризм в страну из-за экономического кризиса резко сократился, а здесь ожидается наплыв в 10 тысяч человек. А Канада и Европейский Союз заключили соглашение о расширении торговли, причем на 27 миллиардов долларов в год. И это тоже в разгар экономического кризиса. Причем объяснение было дано именно такое – в разгар экономического кризиса нужно больше торговать. Ну а Европейский парламент всерьез занялся проблемами банков и выпустил свод законов поведения, чтобы укрепить доверие вкладчиков и не допустить плохих долгов в будущем. Вообще проблема доверия в кризисные времена – это одна из центральных проблем, которую сегодня в цикле «Кризис и общество» обсуждают экономист Алексей Мельников, сотрудник Центра политических и экономических исследований, сокращенно «Эпицентр», член политсовета партии «Яблоко», и глава болгарского отделения фонда «Гэллопа» Андрей Райчев, видеоцикл Игорь Яковенко.
Доверие – это вообще самая загадочная и непостижимая вещь, ведь еще Кейнс писал, что колебания доверия не поддаются рациональному анализу. К августу прошлого года она, вот эта вот загадочная субстанция, вдруг исчезла во всем мире. Как реагируют люди и правительства в разных странах на разрушение доверия? Специфически российская формула ответа на кризис доверия, как мне кажется, связана с несколькими трендами. Во-первых, вынесение доверия вовне, доверяют чужому. Это проявляется и в бегстве капиталов, и в том, что граждане покупают доллары, не доверяя своим рублям. То есть такая вот экстернализация доверия. На уровне правительства это проявляется в том, что, ну вот как на Красноярском форуме очень четко это проявилось, что, в общем-то, надежда на то, что Соединенные Штаты, американская экономика восстановится вместе с европейской, там, вытащит паровозом Китай, ну а заодно и весь мир. И второй тренд – это такое своеобразное впадение в спячку, в ступор. Стратегия бизнесов России, большинства, это не шевелиться, переждать. Вот здесь очень четко разница видна между российской стратегией и, ну, скажем так, нероссийской. Вот, например, в Европе сегодня ипотеку дают в среднем под 5%. В России под 20%, да и то еще не дают. В чем причины такой особенности российской стратегии реакции на кризис доверия? Пожалуйста, Алексей Мельников.
С моей точки зрения, проблема в том, как устроена система, российская политическая система, как устроена российская экономическая система. Если власти в российской политической системе реально независимы от избирателей, от граждан, если назначение властей зависит от пропаганды, от контроля над средствами массовой информации, от возможности фальсифицировать выборы, от возможности давить оппозицию самыми разными методами, от лишения доступа к финансированию до лишения доступа к СМИ, то, в общем, очевидно и понятно, что группа лиц, которые находятся во власти на самых разных уровнях, и мы видим, что процесс упрочения этой системы, он продолжается, ну, на протяжении последних 10 лет, по крайней мере, хотя, в общем-то, истоки могут быть прослежены в 90-х годах, то очевидно, что люди будут испытывать недоверие к тем решениям, которые принимают эти власти, поскольку они никак не могут повлиять на то, что происходит. Они не могут повлиять в рамках политических институтов имеющихся. Вот один хороший просто пример. Исландия. Катастрофа, крах финансовой страны, перевыборы и приход к власти партии, которая считает, что нужно вступать в Евросоюз. И здесь, как бы во всяком случае, представляется, что у граждан есть доверие к самой системе, к политической. А в нашей стране, к сожалению, пока это не так. Вот это главная и основная причина, на мой взгляд. При этом сказать, что как бы вообще ничего не делается для того, чтобы люди, по крайней мере, чтобы они не доверяли, чтобы были более спокойны, так нельзя сказать. Потому что, например, если говорить о банковской системе, то с самого начала кризиса достаточно оперативно было принято решение о повышении минимальной суммы которая возмещается полностью гражданину, если у него есть вклад в банке. Это решение нормальное, правильное, хорошее. Но, по сути, оно принято ведь, такого рода решения принимаются исходя из чего? Для того, чтобы вот этой системе обеспечить комфортные условия существования. Собственно, к тому, что имеет место в Европе, в североамериканских странах, это отношение не имеет, где власти, они, в общем, понимают, что им избираться, что они могут быть переизбраны на следующих выборах. И их битва, с моей точки зрения, за доверие, она носит вот такой инструментальный смысл. Не потерять, не проиграть. Вот это мы видим очень хорошо на примере Великобритании с лейбористами. Как активно Браун взялся за решение проблем, связанных с экономическим кризисом. И он, в общем, немножко выиграл. Хотя, в общем-то, считалось, что ну, лейбористы все. Они уже не поднимутся, победят консерваторов. И так далее.
Спасибо, Алексей. Пожалуйста, Андрей Райчев, ваш комментарий.
Если говорить о специфическом казусе России, как Алексей до меня говорил, мне кажется очень важным разграничить два смысла слова «доверие» в этом случае власти. Доверие в смысле, что власть добронамерена, и доверие в смысле, что власть достаточно сильна, что в данном случае, по-моему, не затронута в России. Этот кризис имеет очень тонкую природу, и слава богу, потому что классические выходы в случаях недоверия связаны с объявлением определенных лиц или круга лиц, национальностей или мировых тенденций врагами. Кризис должен сплотить, но обычно он сплачивает людей не как мы видим сейчас в мировом масштабе, я вернусь к этому пункту, а классическая модель – должны появиться виновные. Кто-то должен быть виноват. Самое-самое классическое – это Германия 1933 год, когда общество выходит из кризиса, находит в себе силы, мобилизуется и так далее, объявляя группу людей, в известном этом случае евреев, виновниками всего зла, выбирают власть, которая их будет достаточно эффективно бить и так далее. Вот этого мы не наблюдаем. Мы не наблюдаем сатанизации как элементарной формы восстановления доверия. Наоборот, власти, и особенно, слава богу, я хотел подчеркнуть это, банки, не вошли, так сказать, в круг подозреваемых пока что. И, во-вторых, все власти мира, вообще все власти мира стали сбиваться в кучу, а не противоречиться друг другу. Это верно, во-первых, в Европе, где союзники и друзья все больше и больше прижимаются друг к другу, никто не ищет спасения в одиночку. Это верно, однако, и в масштабе, я бы сказал, христианского мира. Это верно еще шире. Это все из-за страха того, что власть окажется объектом недоверия. Они должны давать сигналы, что они знают, как решить кризис. Однако они не знают, как решить кризис. Выход – это оформление другого целого. И вот это целое, вот мы, мировые лидеры, собрались, G20, G15. И вот это и есть попытка скомпенсировать ту негативную часть процесса, которая может вспыхнуть в любой момент, и не дай бог вспыхнет.
Мы все время говорим о доверии к власти. На самом деле это гораздо более сложно устроенная категория. Доверие между людьми, доверие внутри бизнеса, доверие бизнеса к людям и к власти и так далее. И вот здесь смущает, что ни в мире, ни тем более в России нет той очевидной реакции на кризис доверия, которая кажется логичной и естественной, потому что кризис доверия – это прежде всего проблемы института репутации. Возьмем, например, рейтинговые агентства. Ну вот знаменитую мировую тройку во главе с агентством Moody, которое, так сказать, и все другие, которые ставили ясную погоду, когда уже шел шторм вовсю, ставили высокие рейтинги тем ипотечным компаниям, которые прямо в этот момент уже летели в бездну. По сути дела, вот никакого краха их репутации не произошло. К чему я веду? Фактически, институт репутации – это продукт гражданского общества. То есть, по сути дела, доверие – это продукт гражданского общества. А мы все время говорим о власти, говорим о бизнесе. Алексей.
Понимаете, Игорь Александрович, здесь все-таки, я думаю, зависимость такая, что чем более развито гражданское общество, чем более оно, соответственно, ориентировано, различные существуют индивиды, группы, ориентированы на свои интересы, тем более они рациональны. Понимаете, рейтинговые агентства, они ведь не дают гарантии. Они выставляют свои оценки на основании некоторых показателей, которые есть на данный момент. Здесь возможны ошибки, вполне. В этом нет ничего удивительного. Понимаете, но не удивляет же нас, например, то, что, скажем, Национальное бюро экономических исследований Соединенных Штатов может оценить, что спад начался спустя там какой-то промежуток времени после того, как реально спад начался. Ну почему? Потому что это все-таки серьезная работа по статистике. А вот то, что касается граждан, то, что касается каких-то институтов, которые ориентируются на оценки тех или иных рейтинговых агентств, в том числе, но ведь это только один из показателей. Пожалуйста, если этот кризис показал действительно, что рейтинговые агентства ошиблись, промахнулись, ну, это выводы на будущее. Можно на них не ориентироваться. И в этом смысле вот частная экономика, она устроена иначе. Она устроена не так, как, скажем, современная российская экономика, которая все-таки не является в большой степени частной. Она является все-таки зависимой от государства. Она устроена таким образом, что и сами рейтинговые агентства будут вынуждены, соответственно, что-то предпринимать для того, чтобы повышать качество своих оценок, качество своих прогнозов. Я согласен вот с той мыслью, Игорь Александрович, с поворотом к гражданскому обществу. Действительно, чем в большей степени общество является гражданским, как мне представляется, тем больше можно говорить о том, что поведение людей, соответственно, более рационально. И в этом смысле более рациональное понимание того, что такое вот доверие. Но ведь это же не просто там слепая вера, которая, скажем, живет в России, существует достаточно у большого числа граждан, что вот там все-таки государство поможет, дадут деньги, так сказать, из бюджета.
Спасибо, Алексей. Я все-таки не оставляю надежды, что мы увидим серьезную проблему в том, что кризис доверия – это кризис, прежде всего, институтов гражданского общества и, в частности, институтов репутации. Андрей, ваша оценка?
Я гораздо более пессимистично смотрю на вещи, чем вы и с Алексеем. Наоборот, я вижу как раз обратную тенденцию. Государство превращается в единственный объект доверия. Вот вы посмотрите, что делают крупные и вообще все вложители, в конце концов, в мире. Все они несутся и дают деньги только в два места. В американские, в германские государственные займы. То есть единственный субъект в Европе, в который окончательно верят, точнее не то, что верят полностью, но говорят себе вот так. Вот если и это рухнет, значит ничего не останется, это Германия. Соответственно, американская экономика. Вот если американцы не смогут расплатиться, значит никто не сможет. Государства превращаются в фирмы. Государства превращаются в единственные символические капиталы, которым люди верят. Это же содержит в себе огромный капкан, но совсем не потому, что государство это, так сказать, плохо, а гражданское общество хорошо. Дело в том, что выход из кризиса вообще связан только с одной процедурой, которая будет болезненной, которая будет продолжаться, наверное, десятилетиями, и несколько раз это будет происходить, а это именно, что государства должны потерять часть суверенитета своего. Государство слишком маленькая политическая единица, чтобы регулировать процессы мира. Люди ищут локальные лекарства для глобальной болезни. Этого быть не может. Необходима мировая регуляция товаропотоков и самых разных вещей, что означает, что все государства или главные государства должны потерять часть суверенитета. Что мы наблюдали в Европе, но только в Европе, к сожалению.
Спасибо, Андрей. И тот капкан, о котором сейчас говорил Андрей, о том, что выход из кризиса доверия на пути уменьшения суверенитета государства как в международном, так и во внутриполитическом аспекте. А здесь речь идет, конечно, о делегировании каких-то функций государства гражданскому обществу. Это вопрос достаточно длительный.
В беседе принимали участие экономист, сотрудник Центра политических и экономических исследований Алексей Мильников и глава болгарского отделения фонда Гэллопа Андрей Райчев. Цикл «Кризис общества» ведет Игорь Яковенко.